Я рад вас приветствовать сегодня в нашей церкви. Не знаю, кто из вас сторожил Московской библейской церкви, а кто сегодня в гостях. Важно то, что очевидно, что это побуждение от Бога, чтобы вы сегодня были здесь в этот, в общем-то, жаркий день. Не все сегодня рискнут даже выйти на улицу. Вместе с тем вы рискнули. Мы продолжаем серию проповедей. Общее название этой серии «Отношения» формирует «Отношения» во множественном числе. У нас такой, видите, очень яркий, привлекающий внимание слайд первый. Ну, наверное, отношения, они именно такие, они обычно яркие. А те, которые блеклые, мы либо их забываем, либо стараемся расцветить, как можем. Но то, что сегодня нам предстоит послушать, узнать, куда мне тут щелкать. А, вот так надо делать, наверное. Вот, получилось. Это, наверное, напомнить, что отношения в нашем понимании, у нас, как, знаете, в научном споре, сначала мы договариваемся о терминах, отношения – это совокупность чувств и мыслей, при помощи которых мы оцениваем происходящие в жизни события. По большому счету, мы все влияем друг на друга. Человеческие отношения заставляют нас менять наши взгляды порой, наши или оттачивать их, или, наоборот, оставаться в том, в чем мы пребываем. Так или иначе, мы вот заостряем друг друга, да? Металл точит металл, как говорится в Писании. Острит металл. Мы уже говорили о том, что, в общем-то, послание к филиппийцам – это очень позитивная книга. Вот смотрите, из семи отношений, которые были выделены в этих четырех главах, действительно очень короткое послание, все отношения так или иначе позитивные. Благодарность, уверенность, смирение, ободрение, радость, целеустремленность, умиротворенность. Сегодня мы говорим об ободрении. Вторая глава. На прошлой неделе говорили о смирении, о крайне важном чувстве. И Николай Беленцов совершенно справедливо заметил, что это не то качество, которое обычно мы вносим в резюме при устройстве на работу. Потому что сегодня при устройстве на работу очень часто нужны совершенно иные качества. И тем не менее, вот на протяжении уже 2000 лет христианские качества, христианские ценности постоянно находятся в конфликте с тем, что затребовано сегодня у нас на рынке, что затребовано сегодня в нашей сегодняшней жизни. И страх, и трепет, и радость. Так я назвал сегодняшнюю нашу проповедь. Хотя слово «радость» там, в общем-то, оно, знаете, такое слово «привлеченное». Его там в сочетании со страхом и трепетом вы не найдете. И вместе с тем, я считаю, что сегодняшняя проповедь прежде всего о радости, потому что апостол Павел ободряет и призывает филиппийцев вспомнить о том, что им оказана великая честь нести благую или радостную весть. И возникает отсюда вопрос, можем ли мы нести благую весть, ну, скажем так, не радуясь при этом? И если мы постоянно угрюмы, если мы постоянно в сомнениях, какого рода радостную весть мы несем, то что это говорит нам самим? Давайте сейчас, в почтение к Слову Божьему, встанем и прочитаем отрывок. Если у вас есть Писание, откройте их. Если у вас есть какие-то хитроумные электронные приспособления, можете открыть их. Там тоже сегодня есть приложение Библии. Итак, читаем. «Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны. Да, вы всегда были послушны, и не только когда я был с вами, но теперь, когда меня с вами нет, будьте еще послушнее. Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, потому что это действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для своих благих целей сам Бог. Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна, среди рода бесчестного и развращенного. Так сияйте среди них, словно звезды во вселенной. Так несите весть о жизни, и тогда в день Христа я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад. Я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной». Господь наш Бог, благодарим Тебя за то, что мы имеем возможность сегодня в нашей стране свободно читать Писание. это та радость, это то благословение, за которое многие люди отдали когда-то своей жизни. Я молюсь, Господи, о том, чтобы Ты сегодня общался с каждым из нас, посетил каждого из нас, Господь, вот в нашей сегодняшней жизненной ситуации. Кто-то из нас верующий человек, кто-то верующий давно, кто-то только недавно пришел к Тебе, а кто-то, может быть, еще решает этот вопрос, быть или не быть ему верующим человеком. Так вот, я молюсь о том, чтобы Ты сегодня равно наделил нас, Господь, своей благодатью. Каждому из нас обращался на понятном языке. И я молюсь, чтобы сегодня, возможно, было принято какое-то самое, а я считаю, это очень важное решение, самое важное решение в жизни – посвятить свою жизнь Тебе. Но я молюсь также о верующих, Господь. Воодушеви их, Господь. Задай им вопрос о их собственной радости, об источнике их вдохновения, Господи. И прибудь с каждым из нас во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлое воскресенье мы говорили о смирении, о том, что важно понимать источник смирения, знать природу смирения, видеть пример смирения, помнить о результатах смирения. И, разумеется, основная мысль проповеди в прошлое воскресенье была в том, что лучшим примером смирения является для нас Иисус Христос, который, имея выбор, идти на крест или нет, выбрал смерть. И именно в этом мы видим пример смирения, до которого, возможно, нам в этой человеческой нашей земной жизни не дотянуться. Но это не значит, что нам не нужно продолжать делать эти попытки. И именно об этом апостол Павел в очередной раз говорит своим ученикам. И поэтому он часто очень говорит с ними на языке спорта, потому что в спорте, как вы понимаете, рекорды только бьются новыми рекордами. Отрывок обращен к конкретным людям. Это крайне важно помнить, потому что нам иногда кажется, что апостол Павел разговаривает с некой обезличенной массой. Знаете, такой командир на белом коне, а там внизу безликие воины, закованные в латы, их лиц не видно, их имен он не знает. Ничего подобного. Филиппийцев, скорее всего, это была небольшая церковь, он знал поименно. Если вы прочитаете это послание, то вы встретите имена. И уже сегодня в этой главе, во второй, тоже будет несколько имен. Он говорит, точнее напоминает им, со страхом и трепетом совершайте спасение. Он их вдохновляет, напоминая, что без ропота и сомнений необходимо нам это спасение совершать. Он говорит также о себе самом, о уверенности в себе, о том, что если надлежит ему стать жертвой за жертву, то есть принести себя в жертву, то он это сделает с легкостью. И тут, конечно, возникает вопрос, почему человек настолько уверен в своих силах, потому что, в общем-то, умирать это неприятно. И в конце он приводит пример нескольких служителей, которые уже, находясь, в общем-то, еще в таком непреклонном, мягко скажем, возрасте, уже доказали свою верность Христу. «Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны». Так начинается наш отрывок. Я сразу хочу заострить ваше внимание вот на этом в таком, знаете, неожиданном сочетании «мои любимые должны быть послушны». Я, как учитель, говорю со всей откровенностью. Мне самому не нравилось, когда я должен был кому-то что-то. Я не люблю быть обязанным. Тем не менее, когда меня называют любимым, ну, я еще, наверное, могу рассмотреть вариант. Да, может быть, я попытаюсь все-таки быть послушным, потому что со мной хорошо обходится. Интересно, пытался ли здесь апостол Павел как-то так, знаете, расположить к себе филиппийцев? Пытался ли он как-то, находясь на расстоянии, вы понимаете, да, он находится в Риме, он находится в узах, как-то протянуть им такую вот руку и понравиться, потому что, может быть, они забыли своего старого доброго Павла, называя их «мои любимые». На самом деле, я думаю, что здесь нет никакой игры. Он абсолютно не кривит душой. Он действительно ощущает именно это. Он тот учитель, который уверен в своих учениках и тем не менее находит необходимым и обязательным напомнить им о том, что им необходимо быть не просто послушными, какими они были, когда он был рядом, а еще более послушными, и он знает, что это им по силам. Я вам хочу сказать, в этом есть большое доверие. Я знаю по своим ученикам, они, в общем-то, ведут себя прилично, когда находятся вот так вот тет-а-тет, один на один со мной. В моей школе у меня есть уроки, где в классе ровно один человек, то есть сижу я, сидит он, и мы общаемся. Я знаю, что иногда под конец урока какие-то прозрения, какой-то, знаете, смысл в глазах появляется. Этот человек вдруг говорит: да, да, наверное, вы правы, действительно, да, наркотики – это плохо. Да, действительно, и с девушками надо как-то вот поосторожнее. И звонит звонок, он выходит на перемену. У нас стены тонкие, поэтому я слышу, что он начинает кричать. То есть сразу переходит на абсолютно другой, как сегодня ученые говорят, дискурс. Абсолютно другой, нецензурная речь, как будто бы ничего из того, что он 2 минуты назад говорил, уже нет в голове. Знаете, святость – вещь действительно очень интересная. Глядя на самих себя, мы подчас можем с уверенностью сказать: ну какая это святость? Какое совершенство? О чем вообще говорит Писание, когда говорит нам, что будьте святы, как Отец ваш свят? О каком совершенстве здесь, в принципе, может быть идти речь, если мое сердце раздираемо страстями постоянно? Я вам скажу, святость, она приходит к нам вот один единичный случай за другим. Особенно, когда на нас воздействуют силы, пытающиеся всячески лишить нас этой самой святости. И при этом убедить, что не нужна святость вообще в сегодняшней жизни. Я думаю, вы помните такой замечательный и книга, и фильм был очень хороший, в 60-е годы поставлен, «Республика Шкид». Так вот, шкидовцы – это были люди, мальчишки, собранные на улице, с каждой судьбой, все с покореженными судьбами. И был у них директор, Вик Никсор, Виктор Николаевич Сорокин, который их очень любил. И которого, кстати говоря, они тоже научились любить. И вот в один момент в эту школу приходит другой мальчик, Леонид Пантелеев, один из авторов этой книги. Он гимназист в прошлом, недоучившийся, потому что помешала революция. Он приходит с мамой, очевидно, что он благородный человек, он из благородного семейства, он научен манерам, он понимает, что такое честь, он знает, что такое человеческое достоинство. И вот через некоторое время наступает такой юмористический почти момент. Мама, подслеповатая мама Виктора Николаевича Сорокина, пытается приготовить ему в голодном Петрограде, лепешки на рыбьем жиру, потому что рыбий жир – это лучше, чем тюлени, он не так плохо пахнет, хотя, на мой взгляд, абсолютная мерзость. И вот эти мальчики голодные наблюдают и понимают, что вот они не смогут удержаться. И вот эта старушка потихонечку в этом темном здании пробирается в комнату своего сына. Каждый из них подбегает и сметает по лепешке. Она приходит, естественно, куда она должна прийти. И вот сцена у нас уже в столовой. Все поели. И один мальчик, Ленька Пантелеев, вдруг говорит: вообще-то это мерзость забирать у слепой старухи. И его пытаются поучить. Его пытаются накормить насильно. У кого-то осталась лепешка. И вот он лежит на полу, потому что ему устроили темную. У него на щеке вот остатки этой лепешки. В это время заходит Вик Никсор. И он принимает какое решение? Очевидно, потому что у него тоже благородное сердце. Мальчика поучили за то, что он так неправильно поступил в отношении его престарелой мамы. И он на стороне тех, кто только что побил этого Леньку. И он еще упекает его на несколько дней в карцер. Абсолютная несправедливость. Мальчишка не сдает никого из своих учеников и мгновенно становится своим, потому что он благородный человек и потому что он нашел в себе силы противостать толпе. Мы, и филиппийцы в том числе, находимся в такой же абсолютной ситуации. На нас постоянно воздействуют силы, которые утверждают, что ты говоришь, что ты спасен, ты говоришь, что тебе Христос сказал о каком-то спасении, забудь об этом. Ни о каком спасении речь не идет. Наше спасение – хорошо заработать, хорошо отдохнуть, хорошо провести время. Вот наше спасение сегодня. А что будет дальше? Ну, как говорится, об этом подумаем завтра. Но теперь, когда меня с вами нет, будьте еще послушнее, говорит апостол Павел. Он доверяет филиппийцам. Он верит, что они не пойдут обратно. Они все в основном язычники. Это языческий город, греческий город. И мы помним, что филиппийцы – это люди из самых разных сословий. В Деяниях мы читаем про Лидию, которая торговала багряницей. Мы читаем про служанку, у которой был дар пророчества, которая лишилась этого дара, потому что она уверовала в Христа. Мы читаем про тюремного стража, то есть бывшего воина, очевидно. Это средний, приблизительно, как бы средний класс того времени. Все эти разные люди уверовали во Христа. И, разумеется, на каждого из них по-своему действует сила, которая пытается от Христа их оторвать, оттащить. «Со страхом и трепетом созидайте свое спасение», — говорит он. Потому что про спасение вы уже знаете. Осталось самое главное. Что вы с ним делаете? Как вы живете, будучи спасенными людьми? Потому что мы читаем в Евангелиях, когда Закхей пригласил к себе Христа, мытарь, к которому обычно евреи, особенно благочестивые евреи, никогда бы не зашли. И вдруг он говорит, что «я раздам половину своего имения». И Христос говорит, ныне явилось спасение в этот дом, как, говорит, как о совершившемся факте. Пришло спасение, но что, как же дальше жить Закхею? Отдать эти деньги и вести совершенно новый для себя образ жизни. Уже не финансового инспектора, уже не налоговика, который, очевидно, тоже умел в те времена далекие брать взятки и жить, как говорится, не только своим имением. Уверование означает перемену в жизни, метаноию. Да, это когда вот апостол Павел из убийцы превращается в гонимого, в жертву. Когда он идет в одну сторону, вдруг ему является Бог, и он, идя в ту же самую сторону, идет совершенно новым человеком. Он теперь никого не убивает, теперь убивают его. Совершайте свое спасение, созидайте его со страхом и трепетом. Страх и трепет – это сочетание существует и в Ветхом Завете. Во Второзаконии вы найдете отрывок, где говорится о том, что израильские враги испытывали страх и трепет от одного именования имени израильского народа, потому что эти абсолютно не воины, вот они не были воинами, евреи, но, идя с именем своего Бога на устах, побивали армии, фактически профессиональные по нынешним временам, и их боялись со страхом и трепетом. Но в Псалме мы читаем «со страхом и трепетом радости прославляйте Бога». Поэтому трепет – это еще и радость. От чувства, от осознания, что рядом с тобой стоит огромная сила, невероятная сила, которую, мощь которой ты даже не можешь себе полностью представить, и эта сила на твоей стороне. В этом есть радость. Потому что это действует в вас, направляя вашу волю и поступки для своих благих целей. Сам Бог. То есть сам Бог направляет вас в спасение. И здесь очень важный момент. И с теологической точки зрения очень важный. Наше спасение, оно двусоставное. Бог привлекает нас к себе, а мы отвечаем Богу. В Писании говорится, прежде Бог возлюбил нас. Он был первым, протянувшим нам руку любви, а мы только отвечаем. Но ответив, взявшись за эту руку, нельзя пытаться ее выдергивать. Нельзя пытаться вести себя так, как будто бы ничего не произошло в твоей жизни. Вот об этом напоминает Павел филиппийцам. Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны. Послушны ли мы сегодня с вами Богу? Понимаем ли, что спасение – это не наша с вами заслуга, что себя спасти лично человек не в состоянии. Я, читая этот отрывок, задумался над такой мыслью. Все-таки признак доверия, вот это обращение к филиппийцам, я думаю, да, конечно, это признак доверия. Он, апостол Павел, понимал, в какой среде живет филиппиец. Вы знаете, я нашел недавно, вот, читая в интернете то, что присылают мои знакомые, мои друзья, набрел на стихотворение Ролана Быкова, актера, режиссера, замечательного, российского, советского. Да, он писал стихи, всегда довольно скромно относился к этому своему дару, но эти стихи, по-моему, очень проникновенны. «Спаси меня, великий Боже, от доброты», она меня дробит и множит до срамоты. Она давно уж не подходит под времена, и как коня меня подводит под стремена. Вокруг друзья с большой дороги, как в страшном сне, и редко кто не вытрет ноги, а душу мне. Даже в христианской жизни иногда приходит момент разочарования, и тебе кажется, что с твоей душой, честной, правдивой, желающей правды, по крайней мере, не всегда, может быть, это получается, но тем не менее, вектор задан Христом. А это никто не ценит. Такая мысль приходит и гложет человека. И зачем? Зачем все это? И ты как ученик, который перед своим учителем, мы пошли за тобой, и что нам с того? Вот апостол Павел в этом смысле воодушевляет своих филиппийцев, говоря, созидайте свое спасение, несмотря на то, что многим людям будет казаться, что это слишком много с твоей стороны доброты, слишком много с твоей стороны святости. Какой ты свят... Ты не святой, ты святоша, Иисусик. Вот нельзя попасться на эту ловушку. Делайте все без брюзжания и пререканий, говорит Павел дальше. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Вот в переводе «Радостная весть» использовано слово «брюзжание». Оно такое, знаете, звукоподражательное. В нем есть жужжание какое-то, да? А вот мы иногда тоже жужжим в своей жизни. Знаете, у нас такое ощущение, что какая-то муха вокруг нас постоянно. Мы сами становимся такой мухой, и мы жужжим, мы недовольны. Мы говорим, что да, вроде бы все так, но на самом деле все гораздо хуже, все плохо. Я вспоминаю времена в Московской библейской церкви, где-то 2 года назад, когда у нас были сложности, мы еще не переехали в это здание. Я помню самого себя, свое ощущение, что когда я встречался с другими людьми, у меня было больше негатива в моем отношении к тому, что происходит. И знаете, обычно ведь, когда человек негативно настроен, начинает видеть негатив во всем. И вот у него такое, знаете, вот в стране все плохо, в церкви все плохо. Вот, знаете, такие сразу обобщения огромные такие вот. Ну что может в этой стране быть хорошего? И церковь у меня такая же, знаете. И ты понимаешь, что... А вот эти слова апостола Павла, они тебя как бы вот немножко в другую сторону поворачивают. Вот ты не брюзжи, ты не пререкайся с людьми, которые, возможно, даже имеют повод для критики чего-то. Вопрос, ты в своей жизни все-таки воодушевляешь или несешь абсолютный пессимизм вокруг себя? Или, может быть, вместо ободрения, которому учит Павел, ты сеешь позитивизм. Знаете, есть такой вот поверхностный позитивизм сегодня, он очень моден. Когда люди стараются не говорить о неприятном, если о чем-то таком остром заговорили с ними, они стараются сразу, знаете, вот как словами из песни, думай о хорошем, розовый фламинго, представь себе что-нибудь приятное. Вот как-то так. У меня преподавательница была такая, она учила нас психологии, она говорила, «Татоши мои!» – она обращалась там так. «Татоши мои! Когда вам будет плохо в жизни, вы представьте себе...» А дело было, заметьте, в 88-м году. «Оранжевый апельсин!» – говорила она. Апельсинов не было в продаже в то время. Еще пока. И мы, конечно, хотели себе представить, мы хотели быть позитивными. Гораздо позже, когда уже закончился мой студенческий срок, я узнал, что в ее жизни был... произошла страшная трагедия. И она всю жизнь преподавала психологию, ну вот, по крайней мере, нам и нескольким поколениям студенческим, с такой, знаете, вот механической улыбкой. И она постоянно вот это вот про оранжевый апельсин твердила. Вместе с тем, что человеком она была крайне покореженным внутренне. И в то время, очевидно, сама не знала, к кому с этой болью прийти, которая была у нее. При этом она была психологом, знатоком душ. Вот мне кажется, что в нашей жизни очень часто происходит нечто подобное. Мы не знаем, как ободрять людей. Мы говорим о чем-то таком необязательном с ними. И иногда даже боимся слишком близко пускать человека в свое сердце, просто потому что понимаем, квалификации не хватит. Вот мало знаний, мало умения сопереживать. Павел говорит здесь о том, что ни в коем случае нельзя поддаваться очень страшной и простой вещи, которая входит в нашу жизнь совершенно легко. Мы перестаем благодарить за то, что имеем. Брюзжит и пререкается обычно тот человек, который привыкает к тому, что у него есть, к своей профессии, к своей семье, к своей стране, к своей церкви. Я вот когда читал эти стихи, я думал, вот блажен человек, знаете, который с шиком умеет одеть старую одежду. И вот тот, кто смотрит на него, понимает, слушай, идет ему это. Хотя вот одет он во все старое, и он это сам прекрасно знает. Но он благодарен, может быть, тому человеку, который когда-то подарил ему или купил, или сам себе благодарен за то, что он когда-то выбрал правильную, хорошую вещь. Блажен тот человек, который умеет с женой, которую он знает, вот, знаете, 10-20 лет, шутить так, как будто бы они вчера встретились. Вот он умеет ей сказать такое, что она улыбнется так, как вот она вчера еще не улыбалась. И все время по-новому получается. Блажен тот человек, который с собственными друзьями, которых он знает с детства, и все шутки у них давно уже под номерами, понимаете? Общаться так, как будто бы они не виделись год, или два, или три, с жаром, с желанием. Блажен тот христианин, который не брюзжит и не ропщет, потому что он благодарен Богу за то, что тот его поставил на путь спасения. Знаете, вот можно себе представить человека в метели, который потерялся и не знает вообще, где право, где лево, он только знает, где вверх, где низ, все. И вдруг, неожиданно, где-то вдалеке он видит огонек, и он вдруг понимает, что это ему намек от Бога, вот в том направлении двигайся. Вот за это тоже надо уметь благодарить Бога. Об этом говорит апостол Павел с нами здесь. И он говорит, сияйте среди них, словно звезды во вселенной. Среди кого? Среди рода бесчестного и развращенного, которого ничем этим не удивишь. Им нужны новые вещи сегодня. Им нужны новые машины сегодня. Им нужны новые жены сегодня. Потому что вчерашние уже надоело, шутки ее глупые. Сияйте среди них, словно звезды во вселенной. Так несите весть о жизни. Сияют обычно звезды в небе отраженным светом. Есть одна большая звезда, как солнце, а остальные, они вот выполняют скромную функцию – отражать этот свет. Либо они могут дерзнуть, превратиться в черную дыру и этот свет поглощать. Они, конечно, ведут себя дерзко. И тем не менее, людям сегодня нужен свет, потому что темноты и так хватает. Я похвалюсь с вами в день Христа, что не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Здесь он очень интересную вещь говорит. Он сравнивает себя со спортсменом. При этом он говорит, я бегущий, но мой успех в забеге зависит еще от вас тоже бегущих. То есть мне в зачет поставят и дадут мне кубок не только за то, что я сам пробежал, но что и вы пробежите. Вы знаете, вот может, удачно, что я пробежал сам свои 10 километров неделю назад. Вот кто-то здесь присутствующий тоже бежал с нами. Замечательно. Бежали мы ночью, в прохладе дня. Но ночью. И я помню, что люди нас ободряли, те, кого мы совершенно не знаем, они просто протягивали руки вот так вот. Ты бежишь вот просто, у тебя сил уже нет даже руку поднять, а ты все равно вот как-то пытаешься, потому что ты понимаешь, а он искренне тебе руку протянул. Он хочет, чтобы ты добежал. И он как бы участвует тоже в моем забеге. И я думаю, что отчасти поэтому я тоже все-таки в один момент, потому что уже начинаешь там придумывать себе, ой, сейчас у меня сердце остановится, вот чего-то ёкает селезенка, все, колени трещат, я аж домой не добегу. И ты понимаешь, что сил у тебя есть на самом деле. Итак, ропот – это признак того, что человек трудится по принуждению, что человека увлекли на путь спасения, а он сам тому не рад. Вот какие мы? Вот мы такие люди, которые действительно, как, знаете, вот рабы на галерах. Или все-таки мы с радостью это делаем, просто потому что нас привлекли, и мы получаем удовольствие от этого. Не путайте позитивизм с ободрением. Павел воодушевляет своих филиппийцев. Позитивист скажет, что самое главное – правильно мыслить. То есть поменьше думать о плохом. А Павел учит филиппийцев понимать, откуда пришло в мир зло и как оно может быть побеждено. Он учит их нести весть о жизни. А сегодня слишком много вестей о смерти. При всем при том, что вроде бы все ярко и светло, и как бы празднично, но очень часто все эти песни и праздничные мысли, они на самом деле о том, что ведет к смерти. В Писании говорится, что грех ведет к смерти. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами, радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной, говорит Павел. Знаете, вот мы же все равно так или иначе жертвуем своей жизнью ради каких-то целей, хотим мы того или нет. И вот недаром же в Писании есть вот эта притча про таланты, которые даны людям, и кто-то из них, чтобы сохранить таланты, закапывает таланты, кто-то из них дает в рост и получает прибыль. А с жизнью то же самое. Кто-то закапывает свою жизнь. Ну, просто потому, что кажется, что а что я буду рисковать? Она у меня одна. Я постараюсь прожить ее как-то так, знаете, аккуратненько. Не рискуя особенно. Не выходя там на большую дорогу. Где-нибудь так в уголочке. Апостол Павел, на секундочку, говорит здесь о том, что если мне сейчас в тюрьме надлежит отдать свою жизнь, я так и отдам ее. И в первой главе он говорил о том, что для меня, что жизнь – Христос, что смерть – приобретение. Для меня и так хорошо, и так хорошо. Вот мало кто из нас, даже верующих, вот может говорить в таких терминах, ну, смерть – это хорошо, потому что сразу мысли возникают, Господи, мне же еще детей кормить, у меня не выплачен долг, это же все ляжет на моих родных, это же все ляжет. И это на самом деле вот эти житейские проблемы, они реальны тоже. Они тоже реальны, они настоящие. Но мы здесь видим ситуацию, знаете, как будто бы мы смотрим на нее, вот, на все то, что происходит с горы. Это как все равно, что представить себе людей, которые родились в 1902 году. Ни одного из них в живых сейчас нет, а у них были в свое время тоже долги, проблемы. Они тоже где-то кому-то чего-то должны были все. Никто ничего из них уже никому не должен. И через некоторое время мы превратимся в поколение, от которых тоже не будет ни одного свидетеля на этой земле. Если только, конечно, мы не напишем роман, как Солженицын там или кто-то еще, или песни вечно звучащие. Радость происходит от любви. Павел не случайно называет филиппийцев возлюбленными. И когда ты любишь человека, принести себя в жертву тебе легко. Люди жертвуют ради своих фанатов. Вы понимаете, что когда там, не знаю, какой-нибудь мальчишка в черной косухе с таким иракезом на голове вдруг кончает жизнь самоубийством просто потому, что вокалист Короля и Шута умер, будучи молодым еще человеком от передозировки наркотиков, и он думает, что он совершил какой-то героизм, вот героический поступок в последнюю секунду своей жизни, короткой. Во-первых, это не новость абсолютно, но это не тот повод отдавать свою жизнь короткую, которая даже не раскрылась еще. Апостол Павел пожил, это уже не молодой человек, и он говорит, я за вас, если есть такая необходимость, отдам свою жизнь. И это не пустые слова, потому что он до этого уже несколько раз сидел в тюрьме, его побивали камнями, он тонул в кораблекрушении. То есть это человек, который близко видел смерть. И он, в сущности, ничего не придумывает про себя. Просто если ты по-настоящему кого-то любишь, ну, тебе легко отдать то, что для тебя самое дорогое. Очевидно, что он не был богатым человеком. Денег он вряд ли оставил бы после себя много. Радуйтесь вместе со мной. Радость Павла происходит от мысли, что и жизнь, и смерть для него благо, приобретение. Я тут читал у Григория Померанца, очень интересного философа, человека с нашего современника, умершего всего совсем недавно. У него была такая мысль в записках «Гадкого утенка», это он так себя описывает. «Всякая искренняя любовь к женщине, к идее, к стране чему-то учит. Даже если женщина не та, и идея не та, и страна не та, то есть и та, и не та, потому что если любовь, то всегда та. Сама любовь уже то самое главное». У Андрея Битова есть рассказ «Сад», в котором герой понимает, что и он не настоящий, и она не настоящая, а любовь настоящая. от Бога, а не от этого мужчины и этой женщины. Вот дай нам Бог всем в своей жизни понять, какая она любовь от Бога, искренняя, настоящая. То есть такая, которая дает силы пожертвовать самым дорогим, то есть собственной жизнью, ради того, кого ты любишь. И вот тот отрывок, который мы с вами не читали, я даже как бы сейчас не прошу и не буду дерзать просить вас его прочитать. Просто обратите внимание на выделенные имена. Это конец нашей главы. Здесь апостол Павел говорит о тех двух людях, которые очень скоро придут к филиппийцам. Это Тимофей и это Епафродит. Епафродит, он вообще-то филиппиец. Он пришел из этой церкви в Филиппах для того, чтобы послужить Павлу в Риме. Он принес деньги, которые филиппийцы собрали, причем они несколько раз собирали, и Павел всякий раз их за это благодарит. И он ему, принеся деньги, служил, потому что человек находится в тюрьме, потому что ему надо что-то принести, ему нужно оказать какие-то услуги. И вот Епафродит находится там, и там еще находится Тимофей. И нам может показаться, что Павел был замечательный человек, и все хотели ему служить, но вот здесь написано: все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. То есть огромное количество людей, которые на самом деле узы Павла воспринимали как что-то не очень-то важное. Как то, что он сам себе накликал, понимаете, вот он придумал себе эти три миссионерских путешествия. Но что ему дома не сиделось, в конце концов, этому Павлу? Он же умный человек, к нему всегда могли люди прийти. Зачем ему куда-то там за 39 земель идти, в этот Рим непонятный вообще? Ну, вел себя как-то он не мудро. Так вот эти люди вели себя так же немудро, как и сам апостол Павел. Они шли за ним. Тимофей, мы знаем, ему были посвящены целые послания. К нему апостол Павел отдельно писал, лично. Человек верный. Человек, который знал хорошо языческую культуру, знал и культуру еврейскую. Потому что по родственникам своим он был евреем. Епафродит, очевидно, по имени. Имя означает человек приятный в обхождении, имеющий харизму. То есть такой человек, которого действительно, наверное, вот Христос спас, и он стал, видимо, еще лучше от этого. Потому что апостол Павел говорит, что он служил мне совершенно верно. И я посылаю с ним письмо к вам, филиппийцам, и скажите ему доброе слово за то, что он мне служил здесь хорошо. Я уверен, что он не получит там золотую колесницу за это служение, но он, по крайней мере, получит от вас ободрение и одобрение, потому что он действительно хорошо служил мне здесь, в вузах. И он болел, он чуть не умер, и вот сейчас он уже жив и здоров, и он очень хочет вернуться к Филиппы. Пожалуйста, будьте добры к нему. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Много ли в нашей жизни людей, ну, которые могли бы вот так же верно помогать нам в нашем деле? Являемся ли мы для кого-то из христиан, из тех, кто постарше нас, вот такими Тимофеями и Епафродитами? Это тоже очень важный вопрос. И важный вопрос, кого вообще мы можем в своей жизни назвать возлюбленными, искренне, честно? Ну, кроме тех, кто, естественно, дома каждый день с тобой, жена, дети, папа с мамой. Ведь он называет возлюбленными, Павел, совершенно чужих себе по плоти и по религии изначально. Он был иудеем. Иудеи так просто никого возлюбленными не назовут, если только ты не иудей. Да и то, еще подумают. А здесь вот такие вот термины. Возлюбленные. Те, кого люблю больше всего. Человек, для которого жизнь и смерть приобретение, иначе относится к себе и к людям. Он начинает ценить в людях не то, что ценят обычно люди, которые ценят только жизнь и никогда не думают про смерть. Знаете, говорят, что Солженицына, уже после того, как он отсидел в ГУЛАГе, еще несколько раз вызывали в органы. И вот один раз, когда его вызвали, ему сказали: послушайте, вот вы должны перестать писать, потому что вы знаете, что мы можем с вами сделать. И он сказал: вот именно потому, что я уже отсидел, я знаю, что вы можете со мной сделать, но вы сделали это все со мной и не сломили меня, и поэтому я вас теперь не боюсь. И вот то, что написал Александр Исаевич, к нему можно относиться по-разному, да, как к человеку, там, как угодно, но есть зримые вещи, книги, по которым еще и наши дети, и дети наших детей будут узнавать о том, что пережила Россия в 20 веке. Когда ты видел близко смерть рядом, твое отношение к жизни совершенно другое. Ты можешь ободрить человека, вдохновить его совершенно по-другому. В следующий раз мы будем говорить о радости. Я думаю, это хорошая тема, надо ее продолжить. И Алексей Макарычев будет говорить об этой теме. А что касается применения, то сегодня мы говорили с вами о страхе, о трепете, радости, которым призывает Павел филиппийцев. Можете ли вы сказать сегодня, что испытываете радость и в то же самое время благоговейный страх перед своим собственным спасением, что вы совершаете свое собственное спасение вот с этим самым страхом и трепетом? А именно, что вы не брежите, не ропщите, что вы с благодарностью относитесь к тому, что вам дано. Потому что только так, если вы благодарите Бога за то, что вам дано спасение, вы можете другому человеку говорить с радостью, а не с такой механической улыбкой, что, дескать, вот надо тебе покаяться, брат, ну, не знаю, как насчет жизни, станет ли она лучше, но ты спасешься когда-нибудь рано или поздно и так далее. Апостол Павел совершенно по-другому говорит со своими филиппийцами, потому что в его сердце горит огонь Христовой истины. Являетесь ли вы сами для кого-то сегодня источником ободрения? Тоже очень важный вопрос. Или все-таки люди, сталкиваясь с вами, стараются, знаете, так перейти либо на какую-то поверхностную тему, такой, знаете, вот small talk, такой вот по верхам, потому что в глубину вы вверх не пускаете себе, страшитесь этого. Или если вы ободряете, то так, что человеку хочется опять прийти к вам, потому что понимает, что этот человек искренен совершенно. Он именно имеет в виду то, что говорит. Есть ли люди, смотрящие на вас и понимающие, что этот человек понимает не только цену жизни, но и цену смерти? Хотя понятно, что все мы разные. Кто-то из нас совершенно молодой человек, еще не испытал никаких серьезных потрясений в своей жизни. Но в Евангелии говорится и о жизни, и о смерти. Во Христе мы имеем пример человека и Бога, который выбрал смерть, зная прекрасно, что тем самым Он дарует жизнь не только себе, Он Бог, а людям, всем тем людям, которые примут Его весть, которые станут на путь спасения. Мы, если вы заметили, я говорю прежде всего к тем, кто, может быть, несколько раз всего заходил в нашу церковь в последнее время, мы любим цитировать из Антония Блума, Антония Суржского в нашей церкви. И вот, знаете, я тут, когда готовился к проповеди, читал его рассказы. А чем он потрясает воображение? Тем, что он рассказывает очень просто. Он рассказывает тут тем, что он прожил сам. И вот он говорит, что во время бомбежки в Париже он вернулся из сопротивления, он был в сопротивлении, к своим родным, к бабушке и маме. И они жили на 4-м этаже, началась бомбардировка. И мама сказала: мы не пойдем в бомбоубежище. Если нам суждено погибнуть в собственной квартире, пусть это будет так. Я не хочу, чтобы мы погибли там внизу, заваленные вот этими осколками домов. И мы, знаете что, вот, несмотря на бомбардировку, мы будем пить чай. Мы пойдем сейчас в кухню и соберем на стол, и мы будем пить чай. Она как будто бы, знаете, вот побеждает этот страх перед смертью. И Антоний, владыка Антоний вспоминает и говорит: через пару секунд я слышу крик из кухни. Я забегаю в кухню, мама на четвереньках на столе, вот так вот, и кричит: там, там, что там, мышь. Где-то в углу вот такая вот крохотная мышь, и Антоний говорит: понимаете, только что человек презрел смерть. Он сделал очень серьезный большой выбор остаться здесь, и вдруг он боится какой-то крохотной мыши, которая меньше него, там, не знаю, в тысячи раз. И вот мы в своей христианской жизни тоже подчас, выбрав что-то огромное, большое, что перед нами, мы боимся вещей крохотных. Они вот нас выводят из себя, и мы перестаем любить, потому что нам кажется, что нас самих недолюбили. Как же я буду любить, если мне любви не хватает самому? Антоний Суржский дальше говорит: доверчивости недостаточно. должна быть другая, более зрелая вера. Во-первых, вера в человека, основная глубинная вера в то, что в каждом человеке есть свет, правда и бесконечные творческие возможности к становлению. Что если его поддержать, его вдохновить, тот хаос, который часто нас пугает в человеке, может родить звезду. В этой уверенности нет наивности, она вырастает с опытностью, которая зиждется на знании самого себя и на знании жизни людей. Можно улыбнуться, глядя на маму, которая выбрала сейчас остаться в собственной квартире и боится мышей. Но на самом деле она выбрала что-то очень важное. И давайте судить о людях не потому, что они, чего они подчас боятся, какие несовершенные они, а потому, какой путь они выбрали. И что Бог их тоже избрал, и Он их любит. И апостол Павел, если он любит филиппийцев, то, наверное, просто чуть-чуть меньше, чем Иисус Христос. Просто потому, что апостол Павел, он только человек, а не Бог. Но сейчас, находясь рядом с Иисусом, я думаю, что он уже понял полностью, что такое есть любовь Христова. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за этот отрывок, который Ты оставил каждому из нас, для того, чтобы мы размышляли над ним, для того, чтобы задумывались над тем, для кого мы сегодня являемся ободрением, готовы ли мы со страхом и трепетом и с радостью идти по пути спасения, созидать свое спасение, при этом не брюзжать, не пререкаться, не сомневаться, Господи. Это бывает очень трудно. Но дай нам сил, Господи, верующим людям продолжать этот путь, Господи. И я молюсь о тех людях, которые не знают Тебя, которые сейчас, может быть, пришли в первый раз или несколько раз, но они не выбрали Тебя, Господь. Ты призываешь их на этот путь спасения, Господи. Ты говоришь им, что нужно делать, как спастись, но они еще не приняли это решение, Господи. Я молюсь об этих людях. Я молюсь о том, что если они примут сегодня это решение, чтобы оно выражало искреннее желание их сердца, Господи. Я молюсь, чтобы эти люди не постеснялись сказать, что да, они молились молитвой покаяния, они просили Бога о том, чтобы Он вошел в их жизнь, чтобы они подошли к кому-то из верующих, рассказали об этом, Господи. Пребывай, Господи, с каждым из здесь присутствующих. Благослови сейчас наши сердца, когда мы подходим к причастию, Господи, что мы подошли к причастию с чистыми сердцами. Благослови Московскую библейскую церковь, чтобы еще многие люди узнали Тебя через ее служение. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.